Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами, как всегда, Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Донских.
Всем большой привет. Ну и наш замечательный гость сегодня.
Удивительный гость, архивариус, человек, который знает о питерском рок-н-ролле, наверное, все. Круче него этого не знает никто. Человек, который выпустил уже почти 3 книги. Наш большой друг, а еще мой крестный отец в рок-н-ролле. Гена Зайцев, здравствуй, дорогой.
Привет, ребята, все, кто с нами. Приветствую.
С нами все, те, кто сейчас находится на волне «Комсомольской правды». Ну что, начнем наш длинный, интересный и очень познавательный рассказ. Ген, ты родился в Питере?
Да, в Питере, на Басковом переулке.
В центре города?
В центре города, как и положено.
Значит, ты у нас центровой?
Я центровой.
Я тоже центровой. Это уже настраивает на хороший, добрый лад.
Да, это, видишь, как раз уже неподалеку от будущего рок-клуба на Рубинштейна 13. Все, да, все рядышком и Сайгон.
Когда ты задумался вообще о том, что рок-музыка, вообще музыка тебе интересна?
Ох-ох-ох-ох-ох. Сколько же мне было-то? Лет, наверное, 12. До этого я на Высоцком торчал, ну, конкретно зависал, такой полуорловой был, но и песни тогда Высоцкого тоже были такие еще. Угу. Вот, у Канаты там не было песен таких еще социальных, а такие «Зона», «Горы» там.
Да, ну, альбом вот его этих вот тюремных этих песен.
Да. Помню. А где-то вот попозже, уже в 14 лет, когда «Битлз», «Биг Бит», вот тогда, да, я на ритм сначала подсел, именно на битовый ритм. Группу создали мы свою, называлась «Кара». Собирались мы в подвале с ребятами, сами делали гитарки. Вот, и диким голосом орали что-то там такое невообразимое. И нас радовало то, что девчонки, одноклассницы, они смотрели в подвальные окна. Но... нас это очень заводило.
На каком инструменте ты играл?
Я не помню. Я на барабанчике играл. Маленький барабанчик такой, на нем было написано «Кара».
Слушай, а «Кара» имеется в виду возмездие или что? В каком смысле «Кара»?
Вот? Да просто «Кара».
Наказание.
Вот была песня такая. «Агара, гара, гара, шейк». И отсюда у нас «Кара» возникла. Почему это не знаю.
«Бэби, бэби, бала-бала».
Да, нам троих пол-литра мало.
У тебя нет музыкального образования?
Нету музыкального образования, что характерно для, так сказать, представителей музыкальных направлений в Петербурге вообще, в Питере и Ленинграде. Например, у председателя джаз-клуба покойного отсутствовал слух. У Коли Васина слух тоже отсутствовал. У меня тоже слух отсутствует.
То есть вы без слуха, но играли на музыкальных инструментах, потому что девчонки за вами смотрели. Это было очень круто.
Мы без слуха, но с душой.
Ах, вот оно, в чем дело. Для
рок-музыки... Если делаешь дело с душой, то девчонки будут смотреть в подвальные окна.
А слух уже добавится.
Ритм важнее. В рок-н-ролле главное, вот Майк всегда тоже, кстати, без слуха и без образования, но всегда говорил, драйв, главное драйв, кач, вот все, чтобы было.
Да, энергетика, чтобы перла, энергетика.
Но когда-то все-таки произошло то понимание, что играть музыку – это довольно серьезное дело. И когда ты оставил вот чисто музыкальные занятия?
Да тем же летом мы оставили.
То есть все происходило мгновенно?
Мгновенно. Жили на раз, горели, как факелы.
Ты учился где-то?
Да, в школе 494 Кировского района напротив моего дома. Это вторая, это там, где вот мы уже группу эту «Кара» создали. А до этого на Басковом переулке в нашу школу, там потом Путин поступил. А так оба брата учились там мои. Владимир и Александр. Сначала это было, там еще были классы для мальчиков, для девочек, когда мой брат учился старший.
Потом это Володя?
Нет, Александр.
Александр.
Александр, Владимир, а я должен был быть, по идее, там Дмитрий, по-моему, да, у Ульяновых.
Но получился Геннадий.
Получился Геннадий, да. Ну, так вот, да, и, собственно, вот в дачном так вот быстренько раз все это закончилось с этой группой.
Но музыка не ушла, она все равно осталась в глубине тебя, в сердце.
Ну, куда она денется? Музыка, она же вокруг нас. Просто вопрос в том, воспринимаем мы ее или не воспринимаем. А когда мы ее воспринимаем, обрабатываем в себе, тогда мы можем ее даже и выдавать.
Твои друзья, которые были вокруг тебя, они пошли с тобой дальше по жизни? Или вы все-таки разошлись где-то когда-то?
Друзья шагали дружно. В принципе, да. И, ну, скорее всего, по большей части только смерть выбивала из наших рядов.
А так вы все равно где-то чувствовали друг друга себя?
Конечно. Вот я смотрю на тебя и думаю, на много лет расстались, а потом бах-шарах, и ты на сцене рок-клуба с подачи некоего фантастического персонажа.
Да, я должен просто об этом сказать. Да, действительно, в рок-н-ролл я пришел с подачи Геннадия Зайцева. Именно этот человек сказал: слушайте, обратите внимание на этого симпатичного молодого парня, ведущего диск, был диск-жокеем, который ведет дискотеки. Может быть, он сможет, в общем-то, и на сцене что-то сделать для рок-н-ролла. Да, именно с твоей подачи я пришел в рок-н-ролл, и это стало моей жизнью. Об этом я говорю во всеуслышание. Спасибо тебе, Гена, за это. Скажи, а кому ты еще помог в жизни?
Ой, Саша, такие вопросы. Я достаточно скромный человек, хотя и в достаточной степени, опять же, наглый. Вот, но...
Такая скромная наглость.
Скромная наглость, да, такая присутствует. Наглая скромность.
Ну, можно и так.
Лучше, чем наглая скромность.
Я не могу сам о себе говорить.
Ну, хорошо.
Тогда кто тебе помог, скажем так вот? Я всегда, например, своих учителей благодарю, которые вот по-настоящему меня научили. Вот Колю Васина. Там,
брат.
Ну, Александр Григорьевич Гаврилов.
Там, брат, там. Мой брат, да. Владимир.
Старший.
Да, он... Я всегда стоял рядом с ним, он всегда стоял рядом со мной и по сей день. И, собственно говоря, Владимир Зайцев является человеком за сценой. Он аккумулировал все идеи, он подсказывал мне. Так получилось, что я их воплощал.
Чисто механически уже?
Ну, поскольку эти идеи были абсолютно идентичны моему внутреннему настрою, совпадали по вибрациям и так далее и тому подобное, то они воспринимались мною как родные, мои собственные, и... Я, так сказать,
то есть такая
действовал.
Вот семейная у вас была. То есть, как в сказке «Три брата». Да, вот
так, да, вот. Так оно и есть. Да.
Ну и в то время же, в общем, все, рок-музыка была таким как бы общим знаменателем. Практически трудно было найти человека, который бы там не слушал вообще никакой там рок-музыки.
Как получилось, что вот вы создали эту первую организацию, предтечу дальше Ленинградского рок-клуба? Она называлась «Поп...»
Поп-клуб.
Поп-клуб.
Ну, это долгая история, о ней проще узнать.
Прочитать в книге.
Из первых двух книг, и третья, и четвертая, потому что все они об одном и том же, о нашей жизни, а наша жизнь — это рок-музыка, поп-музыка, собственно говоря, вот андеграунд весь. Не только музыка, но и живопись, и поэзия. Тут все вместе было закручено, мы жили единым клубком таким, взаимодействующим. Вот. Но идея, она... Это даже не идея, это же просто жизнь. Вот жили, жили и жили. Вдруг Володе Зайцеву, моему брату, пришла мысль перевести тексты «Битлз». Он перевел тексты «Битлз», переплел их, назвал это «Битлз как зеркало любви». Mm-hmm. И это была первая в Советском Союзе переводная литература с английского языка по поп-музыке. Затем он начал издавать журнальчики, о чем поют «Битлз». То же самое, переводные тексты, там какие-то статейки и фотоматериал.
То есть такая вот просветительская деятельность, да?
Да, мы это дело на ротопринте подпольно, естественно, под угрозой тюрьмы распечатывали, распространяли, продавали. То есть Владимир Зайцев, собственно говоря, он родоначальник поп-рок-литературы в Советском Союзе. Это однозначно. Кто знает кого-либо другого, пусть скажет.
Вряд ли.
Ну, Коля Васин попозже уже, да, начал, так сказать,
Коля Васин попозже...
Плюс он ржевский был, так далеко жил.
Коля Васин, он коллекционер. Мой брат был не только коллекционером, а позже и я, а распространителем. То есть мы идеи в массы толкали. Коля только праздники устраивал. А печатную литературу распространять уголовно наказуемое деяние совершать. Коля делал.
Я думаю, что, наверное, сегодняшнему нашему слушателю не очень понятно, что это действительно было настолько опасно и настолько, ну, действительно, очень серьезно.
Был серьезный конфликт с властью. Там пишущие машинки все были учтены, и как бы по шрифту можно было определить владельца и выйти, так сказать, на него. Так ведь, да? То же самое, если любые копирующие так сказать, средства. Механизмы, средства, да, они были учтены всем были, да.
Угу. Разрешалось печатать, допустим, какой-то текст не более чем 5 экземпляров. Свыше 5 на одной и той же пишущей машинке уже тюрьма.
Это действительно серьезно, это не миф. Это суровая правда жизни.
Да, и так вот выходит, что как-то, так сказать, Владимиры в русской истории, сыграли, начиная с «Красного солнышка» и, так сказать, заканчивая рок-революцией. Друзья мои, после небольшого перерыва мы продолжим беседу с нашим замечательным гостем Геннадием Зайцевым.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Ну, кстати, о Владимирах, да, вот Евгений Рикшан у нас, Владимир наш, это, так сказать, старейший, или, так сказать, мудрейший.
Создатель музея реалий русского рока.
Да, 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 надеюсь, он тоже побывает у нас в гостях.
Ну, вот, допустим, Владимир Рикшан, да, почему он номер один? Не потому, что он начал петь собственные песни на русском языке, а потому, что он начал петь собственные песни на русском языке социальной направленности. До этого многие, там масса, десятки, сотни поп-групп были, бит-групп, которые пели на русском языке, но не затрагивали нашу жизнь. А Рикшан именно затронул.
Как легко ты оперируешь словами популярный, поп, бит. Сейчас есть такой какой-то легкий антагонизм между рок-музыкой и поп-музыкой. Ты легко это варьируешь, слушай, легко соединяешь, миксуешь это.
Придуманная такая конфронтация. Мне кажется, в англо-американской музыке нет такого серьезного конфликта между рок и поп-музыкой.
Это просто временные периоды. Сначала была бит-музыка, выпускался журнал «Бит», допустим, да, в Англии. Я говорю об Англии, потому что Америка вообще практически для рок-музыки ничего не значит, ничего не сделала. «Калифорнийская волна», там, ну, «Запад», там, ну, это все позже. Там десяток группы все наберется. А Англия, да, там сотни.
Конечно.
Вот, поэтому мы говорим английский журнал «Бит». Потом стал выходить журнал «Поп». Это стилевое название. Это не то, что сейчас вот попса там и так далее. Это совершенно такие разные вещи. От «Битлз» до периоду «Сержанта Пеппера», ну, немножко пораньше, это был биг-бит и поп-музыка.
Ну, до 65-го где-то, да, включительно там, да?
Да.
66-го.
Точнее, это был биг-бит, а после 66-го уже пошел поп. И было даже разделение такое «голубой поп», не тот, о чем вы подумали.
Мы ни о чем не подумали.
И черный поп. Вот. Да. Черный поп в дальнейшем стал называться хард-роком, а голубой поп стал называться рок-музыкой.
Ну, вот спасибо большое. Геннадий Зайцев нас просветил в этом и, надеюсь, наших радиослушателей. Ну, хорошо. А все-таки вот объединение этих людей, это вот как вдруг пришла мысль объединиться всем вместе? Ведь...
Ну, при том, что встречались, конечно же, как это и было, так сказать, всегда. Проводили время совместное, музицировали, музыку слушали. Причем в таком, в академическом режиме, я помню. Садились, включали, там, никаких разговоров, никаких там этих бла-бла-бла. вот садились от начала до конца, слушали новый альбом.
Я даже больше скажу, что чаще не садились, а ложились, если была возможность. Ложились на пол, выключали свет, ну, и слушали музыку.
Полное это погружение.
Это нирвана была полная, конечно. И не дай боже, кто-нибудь в этот момент зашел. А если ты сидишь, как Саша сказал, тронул тебя за плечо, это просто Кондратия мог хватить. Потому что мы улетали в такие дали космические под эту музыку, без всяких наркотиков, что прикосновение можно было лишить человека жизни, если в этот момент нарушить его трансцендентальный кайф. Вот. Ну, а то, что собирались, конечно, вот опять-таки на том же трамвайном проспекте, где какое-то время мы жили продолжительное, в ранние мои школьные годы, я там с третьего класса начал проживать, да, собирались, брат собирал, собирал брат. Но в основном это была звукозапись, перезапись друг с дружки. Вот. Таскали магнитофон в Днепр из одной парадной в другую, потому что у соседа в соседней, через парадную тоже был магнитофон Днепр. И вот этот огромный ящик, многокилограммовый, значит, перелетал из одной квартиры в другую. А этот сосед был немалоизвестный в будущем, Андрей Лебедев, который был директором, стал директором Европа Плюс Ленинградского. И много лет работал в начале перестройки. Андрей Лебедев.
Сохранил любовь к музыке, значит.
Да, а в дальнейшем стали собираться уже, когда переехали на улицу Курлянскую. Вот там, в один из новых годов, с 73 по 74, мой брат Владимир таинственно улыбнулся, так сказать, подмигнул и сказал: «Гена, почему бы нам не создать подпольный поп-клуб?» Я сказал:
«Подпольный! О, подпольный!
Вперед!»
Вот она, колыбель революции.
«Пошли на лесенку», сказал Володя, взял два бокала. Напоминаю, это был Новый год, взял бутылку шампанского, мы поднялись на последний этаж лесенки, закурили сигары «Ромео и Джульетта» и стали думать о создании подпольного поп-клуба.
Кого вы пригласили в этот подпольный поп-клуб? Кто рядом с вами встал?
Если брать музыкантов, то где-то через годик, наверное, это были приглашены группа «Что делать?», Женя Мочалов приходил, «Россияне», «Аквариум», ну, да, «Мифы», конечно, в первую очередь «Мифы». Ну и все, больше никого, собственно говоря, не было из достойных тех, кто писал социально острые тексты и играл хорошую музыку. То есть музыку и хорошо играли многие, а вот по текстовке нас устраивали только единицы.
То есть это были не просто все, кто хотел прийти, это были избранные вами люди, которых вы и пригласили к себе в этот клуб.
Да, Саша, потому что у нас головы-то были устроены так, что поскольку чувствования мы имеем, как, собственно говоря, все люди, а доносить эти чувства с помощью холста, музыкальных инструментов, либо стихотворчества, мы не были готовы. Мы решили использовать других людей, идеи и мысли которых совпадают целиком полностью с нами, поддерживая их и толкая их вперед. Мы не могли, они могли. То есть мы их использовали в своих целях личных.
Ну и, собственно, вот поиск единомышленников, как в начале любого такого дела хорошего, всегда начинается с того, что подбираются какие-то вот люди, разделяющие твои убеждения, твои интересы, твои устремления.
Как приятно, что прозвучали такие имена, как группа «Миф», «Аквариум», «Россияне», конечно. Какое впечатление на тебя производил Жора Ордановский?
Ну, такое странное впечатление. Впечатление без впечатления. Не в отрицательном смысле, а в том, что очень сложно высказать то впечатление, которое он производил. По крайней мере, мне.
Ну, и мне кажется, вот, что просто они в большей степени на сцене как бы вот самовыражались, а в быту так достаточно.
Вот, совершенно правильно. Я вообще воспринимаю «Россиян» как «Роллинг Стоунс». То есть «Роллинг Стоунс» — это в достаточной степени, в гораздо большей степени концертная группа, чем альбомная. Допустим, с альбома можно послушать там композиции 3-4, ну, в принципе, так вот. А если концерт, это от начала до конца.
Ну, вот о присутствии на концертах, о сейшенах так называемых, да, мы поговорим в следующей нашей части. Ну, а сейчас, вот раз уж так мы так упомянули Жору Ордановского, «Россиян», давайте послушаем песенку этой группы, по счастью, немногих сохранившихся записей группы «Россияне». Thank you.
По улице шла мерзость, и не видна в толпе. Одета ли по моде? Одета не ко всем. Несла с собою гадость, излить не торопясь. И шла подобной ношей, совсем не тяготясь. Поскольку пакость радость для гадостной души, дайте простор для похода, мерзости дайте пройти. Много простого народа встретится ей на пути.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов.
И Александр Донских.
А также наш гость Геннадий Зайцев. Легендарная личность. Вот.
Да. Я умышленно не говорю о том, что Геннадий является первым президентом Ленинградского рок-клуба, ибо об этом чуть-чуть позже. А впечатления, которые на тебя производили группы «Мифы»: Сергей Данилов, Геннадий Брехновский, какие они были? Молодые, симпатичные, задорные?
Ну, я сначала немножко еще вернусь к Жоре Ордановскому, к твоему
Конечно.
Аналогичному вопросу. Он был... Он достаточно закрытый. То есть, с одной стороны, он был очень открытый такой, вот, лицо, там, улыбка до ушей, там, и так далее, и красное вино, кстати, никакого портвейна, он очень любил красное вино и ром, ром негра тогда
было,
продавался.
Был.
Да. Портвейн вообще мало кто пил в системе, на самом деле.
Ну,
сушничок,
да.
Сушничок, коньячок, это было наше.
Да, сухое вино, ликер, или вот когда
гавана-клапы там и так далее, да. Портвейн это для заводских было. Да, да.
Это не миф, это правда.
Это правда, да, это правда, это реальность. Ну, так вот, Жора был очень обаятельный, конечно. И он еще, казалось бы, его песни, тексты, казалось бы, что это человек, который постоянно вертится на центре. Вот так, мы как центровые знаем, что это такое, и какое сознание мы у друг друга формировали благодаря центру, благодаря архитектуре, благодаря воздуху, подворотням, проходнушкам, крышам, подвалам и так далее, и тому подобное. Мы об этом с вами знаем втроем.
Да, тогда же дворы-то не запирались.
И казалось бы, что Жора, вот он тоже должен был бы быть вот таким тусовщиком. Нет, он не был, он в Сайгоне-то редко появлялся. Однако вот тексты такие удивительные стали появляться с середины 70-х. Вот, и вот я поэтому говорю, что он как бы был скрытный, потому что он не появлялся в таких общественных местах.
Но ведь не зря же наш самый главный фестиваль нашего города называется «Окна открой» по одной из песен группы «Россияне» Жоры Ордановского. Да. А группа «Мифы»?
Ой, группа «Мифы» одна из первых, с которой мы начали контакты. Опять-таки мой брат Володя Зайцев, напротив Сайгона, там был, по-моему, фото от Ильи или что-то, зашел туда и увидел длинноволосого парня, у которого в руках был журнал Jukebox, на обложке которого красовались Beatles. Цветной фирменный журнал Jukebox. Это, не знаю, как машина Lexus сейчас.
Феррари.
Личный вертолет.
Да, примерно так. При железном занавесе, напоминаю, страна была закрыта, шаг лево, шаг вправо, расстрел. Вот. И поскольку... Тогда было так, если длинные волосы, если ты в джинсах, даже если не в джинсах, но длинные волосы, это было достаточно считать встречного человека с таким антуражем, с таким внешним видом, просто как брата уже родного. Поэтому мой Володя подошел, сказал, можно познакомиться? Да, привет, как-то Юра, Володя, слушай, мне бы журнал тут переснять, я коллекционирую, торчу на Beatles. Говорит, да возьми, говорит.
Кто это был? Подарил?
Нет.
Потом отдашь.
Это человек был Юра Ильченко.
Ага. Юра Ильченко.
Буквально вчера вот он выступал в клубе
«Героев». И с этого момента началось знакомство. Ну, не знакомство, дружба с мифами. Это было достаточно давно, потому что Володя, ведь он был одним из родоначальников подпольного производства электрогитар в 60-х годах еще. И первая одна из гитар, на которых играл Сережа Данилов, электрическая, была сделана моим братом. Ильченко также играл на гитаре моего брата, сделанной моим братом какое-то время. Так что контакты достаточно плотные. Ну и первое интервью для нашего клуба. Мы ведь не просто так вот. Мы интервью брали, мы собирали истории рок-групп уже в начале 70-х.
Выпускали журнал, вот, собственно, да?
Ну, позже это в журнал вылилось. Первое интервью взяли, да, именно у группы «Мифы», у Сережи Данилова, у всех там ребят, которые успели подтянуться на интервью. Это был 74-й год.
А как они отнеслись вообще к интервью? 74-й год, группа «Мифы» существует уже примерно лет, наверное, ну, почти 8 уже, наверное, существует. Как они отнеслись к этому первому интервью?
Хорошо отнеслись.
С иронией?
Нет, Сережа Данилов все очень серьезно воспринял, ну, потому что он знал, что это не ГБ-подстава никакая, с Володей уже контактировал. Вот, с удовольствием дали. Он, там, Юра Ильченко высказался в конце, он поздно подошел.
Ну, тогда, да, в общем-то, были.
Это интервью уже целиком и полностью от начала до конца без купюр опубликовано в первой книге «Тяжелые одуванчики», моей первой книге.
Об этом мы еще поговорим обязательно, о тех книгах, которые уже изданы и еще издаются. Борис Гребенщиков тоже был членом вашего клуба?
У нас не было никакого членства и не было никакого, да, президентства и начальства. Володя изначально, вот он мудрый человек, и вот эта мудрость его потом перешла на Рубинштейна 13. А мудрость его вот заключала в том, что он сказал Гену: никогда, ни в коем случае, никаких ни президентов, ни начальников, ни лидеров. Есть лидер, есть кого сажать. Мы все равны.
Да, то есть никакой организации, никакой вот этой, так сказать, структуры.
Никакой структуры.
Чистый,
ничего.
Вольный ветер. Да,
да.
Дышит.
И это нам крайне помогло. И вот эту политику я потом вот в 81-м году тоже повел на Рубинштейна.
Да, об этом мы обязательно еще вернемся к этому. Ну и все-таки Борис Гребенщиков, он также был в составе вашей группы и также принимал участие, давал интервью.
Боря вместе со всеми заходил, естественно. Ну, как и везде, там дни рождения праздновались. У нас ведь тоже на квартире на Курлянской праздновали дни рождения Битлз, вот, и так далее. Не только у Васина. И не только на нашей квартире. По всему городу они праздновались. Вот в Домах культуры, да, это совершенно вот эти подпольные, это Коля Васин. А на квартирах-то сплошь и рядом, я скажу. Вот.
Да, Битлз удалось стать родственниками большого количества граждан нашей страны.
Да. Ну, Боря заходил реже. Вот Дюша чаще заходил, Севка чаще заходил, да.
Имеется в виду Севолод Гакель и Андрей Романов.
Да, ну, Саша Александров, фагот, ну, собственно говоря, которого я и пристроил в группу «Аквариум» с моей легкой подачи, тоже заходил.
Ну, и потом «Аквариум» все-таки ведь чуть-чуть попозже появился, да, чем, вот, скажем, «Мифы», «Санкт-Петербург» там.
Да, конечно, это отдельный вопрос.
Ясненько. Ну, раз уж вот мы, так сказать, упомянули наших замечательных рок-музыкантов, давайте что-нибудь послушаем из немногочисленной, к сожалению, не такой обширной дискографии, как в то же время была, так сказать, в Англии, там, в Melody Maker, там, или в Rolling Stone, но, тем не менее, слава богу, кое-что сохранилось, да, сохранились некие такие отпечатки доисторические нашей, так сказать, каменного века нашего рока, может быть, так вот.
Еще не время на хранение, дать срок, не срок, не срок. Нет, еще не время, новый день настает, восход, восход. А смелейшие годы мы с тобой роды навек. Нет, еще не время на хранение, дать срок. Раньше не сжигалось в костре, в огне, в огне. Или это счастье переждать ненастье в тепле. Нет, еще не время на хранение, сдать урок, не срок, не срок. Таким светом через толщу туч вновь не раз блеснет надежды луч. И однажды растворится мгла, но уже уйдем мы навсегда. Любви. И весь мир подхватит, попоет. Счастлив будет тот, кто буду биться сердца. Земляничных полян не открыть до конца. Будет море цветов, счастье яркий венок, море светлых надежд.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Геннадий, значит, мы так все потихонечку приближаемся к исторической дате, так сказать, 7 марта 81 года. Вот. Я хотел бы перед тем, как мы начнем уже, вот, так сказать, прямо о рок-клубовских буднях вспоминать, хотел бы еще попросить тебя передать вот твое впечатление относительно вот концертов этих вот сейшенов, поскольку для меня, как вот для приезжего человека, я приехал сюда вот в 75 году, и сразу же, конечно, ну, имея конкретную наклонность к музыке, так сказать, занимаясь ей уже достаточно давно к тому времени. Сразу группу там сделал в общаге и в институте. И я, конечно, ходил вот на все эти концерты. Вот. А для тебя, я так полагаю, что все это было вот, так сказать, известно с самых первых, что называется, прецедентов. Вот, сейшены. Вот. Как вот это происходило? Где, так сказать, как вот вы узнавали о том, что вот это будет?
Ну, быстренько, и кто? Быстренько, да. Галопом по Европе.
Да, да.
Подпольные совершенно начались не с появления бит-музыки, поп-музыки, рок-музыки, а с появлением джаза. Была такая Жанна Жук, по-моему.
Да-да-да.
Вот, она устраивала подпольные концерты, даже подпольный концерт для Дюка Эллингтона, когда он приезжал. Она же устраивала, потом она переключилась... Ну, там была отдельная история. Был ресторан «Поплавок» такой, на котором устраивался этот сейшн. Да, он затонул успешно.
Да, было такое.
Ну, в общем, там был такой целый скандальчик. У Володи Рекшана в книге это описано. И она переключилась на рок-музыку. Она делала, кстати, вот первые сейшны для Санкт-Петербурга. Жанна Жук.
И где они проходили?
По городу.
По городу. То есть, и сегодня об этом говорить нельзя.
Александр, я был еще юн и не тусовался тогда. Это же было совсем там рано. Вот. И затем пошла эпоха рок-федерации. Рок-федерация, созданная на базе Коли Васина и Сергей Артемьев, по-моему, был. Вот, два человека подключили Володю Рекшана, подключили всех остальных. Все было серьезно, были собрания в кафе «Лакомка», там за столом, президиум.
Это где?
А это напротив гостинки, угол Невского и Садовой улицы. Напротив гостинки. Там на первом этаже длинное такое было кафе, называлось «Лакомка».
Рядом с гомеопатической аптекой.
Да, и с библиотекой публичной.
Точно, точно.
Да, да, было такое. И вы там собирались?
Я не собирался, я был слишком юн.
Ну, они собирались там и они продумывали собирались... о том, где бы устроить какой-либо сейшн.
Да, да, да. И у нас там был знакомый, который посещал все это дело. Некто Володя Дьяконов, вот покойный. Кстати, он научил Колю Васина пить водку.
До этого Коля Васин
не употреблял.
Не употреблял.
До знакомства с Владимиром Дьяконовым он не знал вкуса этой поганого напитка.
Но теперь мы можем так говорить уже.
Да, да. И что было, что было? Ну, что было с рок-федерацией, мы знаем из книг Владимира Рекшана, не буду повторять, ссылаю к ним, хорошо написано. После этого рок-федерация была успешно подавлена.
Каким образом?
Судебным.
То есть все было совершенно серьезно на уровне, вот на судебном уровне?
Ну да, там же подпольные концерты, как же сбор денег.
Ну, то есть, да, это как бы нарушение финансовых
законов. Сережа Артемьев там законов, то ли сел, то ли куда-то как-то отмазался. Но, по-моему, сел все-таки, не помню.
Ну, и идеологически, да. То есть, это как бы сначала как джаз, да, сегодня он играет джаз, и завтра родину продаст. Точно так же и рок-музыка, она вдруг вот, с позиции власти, она стала такой вот какой-то, значит, какой-то вредным каким-то таким влиянием.
И вот когда рок-федерация почила, образовался некий вакуум, который мы с братом решили восполнить. Ну, благо, вот музыкантов начали собирать вокруг себя. Естественно, как восполнить? Начать устраивать сейшина. Вот. Гена Барихновский как раз под этим соусом, если можно так выразиться, сказал, что, слушайте, у меня тут вот знакомый есть один, он сейчас с армии пришел, хочет очень заняться, как-то в клуб в наш влиться. Давайте встречу ему устроим. Ну, согласились, да, у Володи Дьяконова как раз пришел Гена Барихновский, Сережа Данил, и привели своего знакомого. Знакомого звали Юру Байдак.
И он уже занялся организацией сейшена в городе.
Мы ему поручили, рассказали, как все это надо делать, как билеты изготовлять, как распространять.
Ну, проинструктировали.
Распространяли мы. И первый вот совместный сейшен такой мы сделали. Собственно говоря, он стал легендарным. Это концерт мифов на водокачке.
На водокачке. На водоканале.
Ну да, называлось на
водоканале. Это какой год был?
Примерно. Примерно 75.
Ага, ну да, как раз вот.
74-75.
Действительно, 75. Или это миф, что пригласительные билеты, то есть билеты, это были открытки, порезанные на части?
По-разному было. По-разному. И открытки порезанные, и ну, наши билеты представляли из себя такие вкладыши делались, юбилейные, там 8 марта и всякие, ну, такие маленькие. Не знаю, как это назвать, четверть открытки, они вкладывались там в торты, в магазинах на прилавках раскладывались во время.
Такие маленькие поздравлялки.
Да-да-да, маленькие. Ага. Вот, мы их использовали. Мы на обратной стороне ставили свою печать, свой штамп и продавали как билеты.
Но ведь вы же должны были понимать, что ставя штамп на эту открыточку, вы, в общем, позволяете вас когда-либо, но прихватить.
Мы понимали это еще в 60-е годы, когда распространяли печатную литературу. Это уже от 5 и более лет. Понимали это, когда изготовляли самодельные значки, потому что изготовление знаков и значков тоже лишение свободы. А также мы понимали, когда устраивали концерты. Мы шли осознанно на этот риск, но он не стоял перед нашими глазами. Мы просто жили. Для нас это было просто как шелуха какая-то побочная. Там слева справа, да, что-то там могут посадить. Но это настолько было, вот эти мысли далеки-далеки где-то. Мы просто жили в этом вот своем мире. Вот. И иногда нас за это наказывали власти, не давали нам шагать, не давали нам развиваться, не давали нам мыслить, не давали нам высказываться. Все это было. Но это же тюрьма народов, это же ясно, это же Советский Союз.
Но вы настоящие революционеры.
Да. И та радость, которую дарила музыка, вот эта вся, она с лихвой, конечно, окупала все эти риски. Все эти,
да, я думаю, да, надеюсь на это. Но, по крайней мере, это мы не ставили даже цели. Но это просто была жизнь. Ну, вот как цветок распускается весной, вот лепестки выпускают, так и мы. Мы не думали, что может наехать трактор. То есть мы, может быть, это и знали, но и деваться-то некуда, цветку надо распускаться, он распускается, и все.
Да, да, и эта потребность в этой музыке, она была настолько велика и настолько естественна, как вот дышать воздухом. Ой, прямо, Геннадий, спасибо тебе за вот это погружение в атмосферу молодости. Снова хочется жить.
Немножко страшное погружение было, честно говоря.
Дорогие друзья.
Немножко так. Наши радиослушатели, я думаю, серьезно задумываются об этом.
Ты сейчас как фантомас.
Срок давности прошел.
Дорогие друзья, но, к сожалению, время нашей передачи, первой нашей встречи с Геннадием Зайцевым подошло к концу. Мы с вами прощаемся, но до следующей нашей встречи. Всего доброго.
Пока, ребята.
До свидания.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.